Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к филиппийцам. Город Филиппы располагался на территории Древней Македонии, сейчас это Северная Греция, в 12 километрах от побережья Эгейского моря. Прежнее название этого места – Кринида, то есть родник, было изменено в честь Филиппа II, отца Александра Македонского. В 359 году до нашей эры он завершил объединение Македонии и подготовил почву для создания крупнейшего государства древнего мира – империи Александра Македонского. В 168 году до нашей эры город Филиппы был захвачен Римом. После битвы при Филиппах в 42 году до Рождества Христова римский полководец Антоний приказал части своих солдат основать там поселение. Спустя 12 лет император Октавиан переселил в Филиппы некоторых римлян из Италии. Новым поселенцам были даны особые привилегии, включая так называемое «италийское право». Оно означало, что колонисты рассматривались как живущие на итальянской земле. Поэтому они сохраняли римское гражданство и освобождались от уплаты налогов. Отсюда становится понятной фраза апостола Павла в конце первой главы послания к филиппийцам. «Только живите достойно», в буквальном переводе «только живите как достойные граждане». Еще одно известное выражение из этого послания «наше жительство на небесах» в греческом оригинале звучит как «наше гражданство на небесах». Зная историю этой римской колонии, можно представить, что для верующих города Филиппы эти слова имели особый смысл. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к филиппийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой передаче мы начали новую серию лекций, посвященных посланию апостола Павла к филиппийцам. Мы говорили о самом послании, о его авторе, а также об обстоятельствах и цели написания этого произведения. Сегодня мы с вами приступим к изучению первой главы этого послания. Как мы говорили в прошлый раз, это произведение доносит до нас наставление о христианской жизни. Послание Павла к филиппийцам ориентировано на практические вопросы жизни. Читая это произведение, нам с вами уже не придется касаться тех возвышенных небесных истин, которые Павел обсуждал в послании к Ефесянам, ибо речь здесь идет о нашей с вами обыденной жизни. В нашей сегодняшней лекции мы поговорим о вступительных словах приветствия, с которых Павел начинает свое послание. Давайте прочтем первый стих этого произведения. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами». В этом стихе мы видим, что великий апостол Павел ставит Тимофея на один уровень с самим собой. Он не пытается обособить себя от своего юного ученика и друга. А в результате, вот уже почти 20 столетий всем верующим людям в этом мире известно имя Тимофея. И если кто-то слышал о самом Павле, то он, несомненно, слышал и о Тимофее. И сослуга в этом, конечно же, принадлежала апостолу. Павел любил этого молодого человека. Тимофей был сыном Павла в Господе, ибо именно апостол привел Тимофея ко Христу. А потом Павлу было не безразлично все то, что происходило с его другом. Надо сказать, что я прекрасно понимаю те чувства, которые Павел испытывал к Тимофею. Мне уже немало лет, и большую часть своей жизни я провел в служении, Очень часто я получаю письма от моих бывших учеников, а также от множества других людей, которые пришли ко Христу за долгие годы моего служения Господу. Я не ошибусь, сказав, что у меня есть много детей в Господе, которые живут в самых разных уголках этого мира. И я люблю их всех точно так же, как апостол Павел любил своего друга и ученика Тимофея. Заметьте, что в своем приветствии Павел называет себя и Тимофея «рабами Иисуса Христа». Это кардинально отличается от послания к Галатам, где Павел отстаивал свое апостольское положение. Помните, как апостол начал свое послание? «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека». То же самое было и в посланиях к Коринфянам. Павлу было необходимо утвердить и даже отстоять свое положение апостола. А поэтому он был вынужден писать, что его апостольская власть была дана ему самим Иисусом Христом и Богом Отцом. Но когда он обращался к филиппийцам, ему не было нужды отстаивать свое положение. Эти верующие и так любили Павла, безоговорочно принимая его апостольский авторитет. Ведь именно Павел в свое время привел их всех к Господу. Поэтому Павел начинает приветственные слова своего послания со смиренного, но в то же время совершенно справедливого утверждения своего положения. Павел и Тимофей — рабы Иисуса Христа. А пишет Павел всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами. То есть Павел обращался не к какой-то отдельной группе в филиппийской общине. Он обращался ко всем святым, а святым является каждый отдельный верующий. Я уже неоднократно говорил вам, что весь человеческий род можно разделить на две категории — на святых и на тех, кто святыми не являются. Святые — это верующие во Христа. Они святые не из-за своего особенного поведения, но вследствие своего положения во Христе. Термин «святой» означает «освященный» или же обособленный для Бога. Любой предмет или объект, который отделен для Божьего употребления, может именоваться святым. Обычно в качестве иллюстрации я указываю на то, что все кастрюли и сковородки, использовавшиеся для служения в израильской скинии, назывались святыми сосудами. Хотя после 40 лет странствования по пустыне эта посуда была, скорее всего, изрядно потрепана в постоянном употреблении. И хотя на вид эти мятые и закопченные сосуды трудно было назвать святыми, но они, тем не менее, являлись таковыми. И почему же? Да потому, что они были обособлены для Божьего использования. Так вот, именно таким должно быть положение каждого Божьего чада. Мы все обособлены для Божьего использования. Поэтому помните, друзья мои, что если вы не являетесь святым в том смысле, вы не можете именоваться святым вовсе. И главное, что все святые пребывают в Иисусе Христе. Что это значит быть святым? Это означает быть в Иисусе Христе. Когда вы доверяетесь Господу Иисусу, Святой Дух Божий приходит, чтобы навсегда поселиться в вашем сердце. Святой Дух крестит вас в тело Христа, и вы вступаете в это тело посредством действия Божьего Духа. Я полагаю, что эта короткая фраза «во Христе» составляет одну из самых важных концепций в Новом Завете. Что это значит — быть спасенным? Как-то я задал этот вопрос одному профессору богословия. В ответ он прочитал мне целую лекцию на эту тему. И когда он закончил, голова моя буквально гудела. Профессор объяснил мне такие понятия, как умилостивление, примирение, искупление. Причем все это замечательные термины, которые встречаются в Священном Писании, когда речь идет о спасении. Но ни один из них не охватывает всей глубины концепции спасения. А Дух Божий использовал всего лишь одно единственное слово, точнее сказать, предлог, предлог «в», который сам по себе даже не несет никакого смысла. Суть спасения кроется во фразе «быть во Христе». А как мы оказываемся во Христе? Мы оказываемся во Христе, когда принимаем Его как своего Спасителя. Но мы с вами отклонились от нашей темы, ибо сейчас мы обсуждаем приветственные слова Павла в первом стихе. Заметьте, что апостол обращается к поместной церкви, особо упоминая ее служителей. Слово «епископы» обозначает пастыри или попечители. Причем следует знать, что слово «епископ» относится к самой должности в церкви, тогда как слово «пресвитер» обозначает того конкретного человека, который занимает данную позицию. Но в любом случае это должны быть духовно зрелые люди. Что же касается диаконов, то, как это следует из шестой главы книги «Деяний апостолов», это понятие относится к людям, которые совершают какое-то конкретное бытовое служение в церкви. Итак, давайте далее прочтем второй стих этой главы, который содержит обычное приветствие Павла. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир — это были весьма распространенные слова во времена апостола, и подобную форму приветственного обращения мы встречаем во всех посланиях апостола. Причем характерно, что благодать и мир всегда употребляются именно в таком порядке. Благодать по-гречески «харис» являлась распространенной формой приветствия в языческом мире во времена Павла. Если два человека встречались на улице, они приветствовали друг друга словом «харис», причем в наши дни данное греческое слово все еще остается употребляемой формой приветствия у грекоговорящих народов. Кстати, оно сохранило свое прежнее значение, хотя греки употребляют это слово так же, как мы говорим «здравствуйте» или «желаем друг другу доброго дня». Но Бог вкладывает в это слово не столько пожелание доброго дня, сколько пожелание доброй вечности. Причем, когда люди говорят друг другу «добрый день», они не делают ничего, что помогло бы воплощению этого пожелания. Однако наш Бог сделал все, чтобы мы могли вступить в вечность вместе с Ним, что достигается посредством Его благодати. Интересно, что во всех посланиях Павла пожелание мира обязательно следует вслед за пожеланием благодати. Никогда не бывает наоборот. Если слово «харис» происходит из греческого мира, то мир, «шалом», происходит из религиозной среды иудейского народа. «Шалом» — это еврейская форма приветствия. Кстати сказать, название «Иерусалим» по-еврейски звучит как «Ерошалаим», переводится как «город мира». Но никогда за всю свою историю этот город не оправдывал своего названия, являясь скорее городом войны. Вот и сейчас именно этот город является яблоком раздора в современной мировой политике. Мира в Иерусалиме не будет никогда, по крайней мере, до тех пор, пока там не будет править князь мира. Однако существует особый мир, который дается верующим посредством Божьей благодати. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, пишет Павел в начале 5 главы послания к римлянам. Это тот мир, который устанавливается между грешниками и святым Богом, потому что Христос умер за нас, оплатив цену нашего наказания. А в результате Бог может дать нам свою благодать и спасти нас. Не нужно думать, дорогие друзья, что мы даем Богу что-то в обмен на наше спасение. Более того, необходимо признать, что нам нечего предложить Ему. Я никогда не мог дать Ему ничего, кроме своих грехов. Христос оплатил наказание за мои грехи, чтобы святой Бог мог принять меня. И точно так же Он может принять и вас. В этом мире несчастий, проблемы, беспорядка, когда все без исключения идет не так, как нужно, мы можем испытывать этот Божий мир в наших сердцах. Это тот самый мир, который Бог дает тем, кто доверился Иисусу Христу как своему личному спасителю. Но мы должны познать благодать Бога прежде, чем мы сможем испытать Божий мир. Заметьте, Павел указывает, что благодать и мир приходят от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа. И у любого грамотного теолога сразу же возникает вопрос: но почему апостол не упоминает Святого Духа? Неужели Павел не верил в доктрину Троицы? Ведь если он признавал эту доктрину, то он должен был упомянуть Духа наряду с Богом Отцом и Сыном. Конечно же, апостол прекрасно знал о триединстве Бога, о Боге Отце, Сыне и Святом Духе, и он был абсолютно точен в этом случае. Просто упоминать Святой Дух не было нужды, ибо Дух уже присутствовал в сердцах филиппийских верующих. На этом заканчивается приветствие апостола и начинается основной текст его послания. Давайте прочтем 3 и 4 стихи. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. Всегда, во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою». Апостол начинает свое произведение с очень трогательных слов, которые показывают нам, насколько близкими были отношения Павла и верующих в Филиппах. Кстати, именно такие отношения должны царить между верующими, а в особенности между пасторами и их общинами. Апостол говорит, что всякий раз, когда он вспоминает о христианах в Филиппах, он благодарит Бога. Согласитесь, что это поистине удивительные взаимоотношения. Время от времени я получаю письма от различных организаций, которые хотят, чтобы я что-то сделал для них. Это вполне обоснованные и разумные просьбы, которые я воспринимаю совершенно нормально. Однако такие письма, как правило, начинаются со следующей вступительной фразы. «Благодарим Бога при всяком воспоминании о вас». Должен признаться, что я очень сомневаюсь, что эти люди на самом деле испытывают ко мне подобные чувства. Скорее всего, таким образом они просто подготавливают почву для дальнейшего изложения сути своей просьбы. Но как здорово было бы, если бы у нас на самом деле были такие церкви. Как здорово было бы, если бы мы стали людьми, про которых другие могли бы сказать: «Благодарим Бога при всяком воспоминании о вас». Даже если бы в этом послании не содержалось никакой другой информации об отношениях апостола с филиппийской церковью, то 1/3 стиха этой главы было бы достаточно, чтобы показать, насколько теплыми и близкими были эти отношения. Кстати, вы можете посмотреть остальные послания апостола, чтобы убедиться, что он никогда не писал ничего подобного ни одной другой церкви. И уж тем более христианам Галатии или Коринфам. Фраза «за всех вас» ясно указывает, что апостол обращался ко всем святым Филиппийской церкви, то есть к единому телу поместной общины. Когда мы с вами доберемся до последней главы этого послания, мы узнаем, что в Филиппийской общине имели место небольшие трения и раздоры между двумя женщинами Синтихией и Еводией. Вот почему уже в самом начале своего письма Павел старается охватить всех верующих, чтобы ни одна из этих групп не могла утверждать, что апостол обращается именно к ней. Я бы хотел также обратить ваше внимание на слова Павла, что он всегда, во всякой молитве своей, приносит эти молитвы с радостью. То есть время молитвы не являлось для него бременем или тягостной обязанностью. Павел не воспринимал свои молитвы за филиппийцев как досадную необходимость. Наоборот, он говорит, что в то самое время, как он испытывал физические страдания в своей темнице, ему доставляло огромную радость молиться и благодарить Бога за филиппийских верующих. А далее Павел объясняет причину, почему он благодарит Бога за этих христиан. Прочтем 4 и 5 стихи. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Сейчас мы с вами подошли к очень важному слову этого послания. Апостол благодарит филиппийских христиан за их участие в благовествовании. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы было пропущено это слово «участие», по-гречески «коинония». В Писании это слово переводится по-разному, как «общение», «участие», «пожертвование» и даже как «подаяние». Данное слово очень широко использовалось не только в церкви, но и в мирской жизни. Причем чаще всего этот термин переводился именно как «общение». Но я подозреваю, что большинство людей сегодня не знают, что именно означает это библейское слово «общение». Для большинства наших современников понятие «общение», как правило, означает радостное времяпровождение. Но вовсе не в этом смысле употребляется библейское слово «коинония». Это греческое слово обозначает все то, что верующие могут иметь общего во Христе. И в этом общении можно усмотреть три элемента. Во-первых, духовное общение. Во-вторых, искренняя взаимопомощь. И, наконец, в-третьих, просто добрые и близкие взаимоотношения. Говоря об аспекте духовного общения, слово «коинония» подразумевает разделение великих истин о Христе. Термин «коинония» в значении «искренней взаимопомощи» означает сотрудничество во Христе. Вот почему, когда Павел использовал это слово, он мог говорить о совместном чтении при изучении Писания, а также о молитве или участии в хлебопреломлении, равно как и о сборе пожертвований. Все это Павел называл термином «коинония», то есть «общение» или «участие». А как следствие всего этого, между верующими устанавливаются истинно братские взаимоотношения, которые делают нас партнерами во Христе и со Христом. Это и есть истинное содержание понятия «коинония», которого так не хватает многим христианам сегодня. Этим завершаются вступительные слова апостола Павла, которые включают его приветствие и молитву за филиппийских христиан. В нашей следующей передаче мы продолжим изучение этой главы и подробнее поговорим о тех узах любви, которые связывали апостола с христианами города Филиппы. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Утомленные души, жаждущих зной в зной удаля, и средь беспечности и равнодушия к Богу людей призывать. И средь беспечности и равнодушия
прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.